У нас на фоне, дорогие друзья, уже глубокая ночь. Тишина. Где-то внизу слышится шум прибоя. Волны одна за другой накатывают на берег в ритме, привычный для насельников Святой Горы молитвы: «Господи Иисусе Христе, волна накатывает, помилуй меня грешного, грешную». Грешного, конечно, грешную — это женский пол. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». И слышен только шум ветерка. Погода сейчас на фоне ласковая, бархатная. Ни заводских труб, ни грузовиков, КамАЗов. Где-то, конечно, идет строительство, реставрация, но к вечеру все засыпает. Если вы сумели часок-другой соснуть перед закатом, то сейчас наступает для вас время бодрствования, время молитвы, время бдения. Завтра воскресный день, соответственно, уже в предрассветных лучах будет совершаться Святая Евхаристия. Иноки причащаются святых Христовых тайн. Мой столик водружен близ Свято-Пантелеимонова монастыря. Я сижу, за спиной у меня здание монастырское, и там вечереющий прибой. Скоро появится серебристая дорожка, выходит двурогой месяц, легкая прохлада. Вспоминаем сегодня, дорогие друзья, насельника Свято-Пантелеимонова монастыря, преподобного Силуана. Мало кто его сокровенную жизнь знал, мало кто из современников старца признавал за ним духовную глубину. Это надо было эту глубину иметь, чтобы почувствовать, с кем вы дышите одним воздухом. Так и жительство Силуана, брата, который лавочкой заведовал, а то и жил в старом Русике на мельнице, мешки с мукой перетаскивал с одного места на другое, не стремился никогда проповедовать, это вообще не принято на фоне какие-то зум-конференции устраивать, так, по востребованию, конечно. Однако не отказывал тем, кто имел глубокий духовный интерес, как это случилось с молодым иродиаконом Сафронием, впоследствии биографом, духовным сыном старца Силуана, который, между прочим, предсказал Сафронию духовничество. И действительно, не только один какой-то монастырь, многие монастыри, греки, приходили советоваться, на дух принимал отец Сафроний, почитавший себя учеником, недостойным учеником великого старца Силуана. «Держи свой ум в аде и не отчаивайся». Многие помнят это речение, которое, как старец крепко веровал, пришло к нему непосредственно от Господа. Он еще молодым послушником сподобился величайшего дара лицезреть Христа, на который снял невыносимую тугу, избавил послушника Силуана от помыслов, казалось, уже загрызших заживо насельника Пантелеева монастыря. А впоследствии, когда брань эта обновлялась, то старец услышал в своем сердце безгласный голос: «Держи свою ваду, не отчаивайся». Что это значит? Не то, что мы должны куда-то умом спускаться в инфернальные глубины. Духом мы устремляемся ко Христу. Дух наш утренний, то есть ищет Создателя, соединяется с Ним в молитве: «Господи Иисусе, Иисусе Христе, помилуй меня». Между прочим, эта молитва никогда не пресекалась у старца Силуана ни днем, ни ночью. Он и спал урывками, чтобы его не покидала сознательная обращенность к Творцу. Обращенность эта была, несомненно, усиливаема непосредственно действием Духа Святого. Но то значит, что когда помыслы и страсти восстают на вас, облепляют со всех сторон, обышедшие, обыдовшие мя, и именем Господним противляться им, не следует унывать или паниковать, как некоторые товарищи здесь у нас сидящие, отказывать себе в самой жизни и в спасении. Сиди тихонечко и духом устремляйся к Богу, и не отчаивайся, если ум твой не может тотчас скинуть с себя железное ярмо этих помышлений. Иногда демоны нагло навязывают свое присутствие, как будто восстановится между тобой и Небесным Отцом, заслоняя тебе духовный небосвод. Не обращай внимания на эти наглые нападки и немощные дерзости, но продолжай стучать в дверь милосердия Божья, в молитве терпящим. Будьте терпеливы и постоянны в молитвах, учит апостол Павел, и сам Христос поучает нас, что молиться должно всегда. Молитесь, да сподобитесь, наконец, избежать вот этих самых неприятных вещей, да и заодно и прочих бедствий, грядущих на вселенную. А так старец Силуан, не принимавший, не соглашавшийся с худыми предложениями, мало-помалу обрел искомое, как он пишет сам: «Ум мой очистился и стал прилепляться ко Господу по благодати, прилепляющийся к Господу, единый дух с Господом, и душа его успокоилась, умирилась, возрадовалась, восторжествовала, осветилась». И 40 лет спустя этих подвигов, этого бдения, этого покаяния, этих трудов трезвения, хлынули воды живой воды, как сказано у верующего меня и победившего грех, истекут из чрева источники воды живой. Эта живая вода все пребывала и пребывала, так что старец Силуан, не принадлежавший к числу шибко грамотных людей, конечно, он умел писать и еще в молодые годы составлял письма во время службы в армии, он запечатлевал свидетельство Духа Святого о том, как любит нас Господь, какой Он кроткий, милостивый, и как Дух Святой приятен душе, алчущей и жаждущей. Читайте эти записки, и вы почувствуете, как изменяется ваше самосознание, как вам дано бывает по молитвам старца Силуана умириться и успокоиться в сознании того, что Христос хочет нас обнять, а прежде очищает и освещает внутреннее пространство, дабы во святых почивать духом своим. И думается, что внимательное изучение писаний старца Силуана дало бы нам ответ на все сегодняшние ваши глубокомысленные вопросы, которые вы адресовали сюда к нам в Zoom Conference, посвященные одной теме – любовь к Богу и любовь к ближнему. Соответствие этих заповедей, идет ли одна на опережение, другая ли отстает, как они сочетаются, что, собственно, является любовью к ближнему, каковы признаки любви к Богу. Все это старец Силуан своим простым языком, конечно, бы нам тотчас и объяснил, не на уровне лишь слова и теории, а свидетельством своей боголюбивой, кроткой, молчаливой, состраждущей, сочувствующей, сопереживающей всякому человеку души. Вы помните, как он советовал, беседуя с кем бы то ни было, в душе молиться за брата со словами: «Господи, мне жалко душу брата моего, Господи, пощади вот это создание Твое, Господи, даруй ему, брату, благодать Духа Твоего Святого». Вот это уровень, вот эта культура общения, вот эта глубина и высота. Возлюби ближнего, как себя самого, а себе самого, самому ты желаешь единого общения с Господом, общения силы Духа Святого. Желаешь, мечтаешь, надеешься на то, что Бог удостоит тебе быть его сосудом, носилом божества, и ты понимаешь, что нет ничего важнее, нежели знать Отца Небесного и посланного в мир Господа Иисуса Христа. Нет ничего блаженнее, чем предоставить им в жительство наше собственное сердце. Отсюда и рождается эта молитва: «Господи, мне жалко вот этого человека, который подошел ко мне. Он создан для того, чтобы видеть тебя, слышать тебя, для того, чтобы твоя благодать почивала в нем. Даруй ему Духа твоего Святого». Мы с вами, дорогие друзья, сегодня говорим о преподобном Силуане Афонском и заглянем в нашу книжечку-шпаргалочку, что там обретется под соответствующим числом. Вот преподобный Силуан Афонский: «Храни, мой друг, зажженную лампаду в глубинах плачущей и алчущей души. Держи свой ум в пределах мрачных ада, исследуя смиренно, не ищи того, что превышает постижение». Мы уже говорили, речь не идет о том, чтобы представлять себе какие-то сумрачные картины из преисподней, но речь идет о том, чтобы мужественно, с рассуждением, с верой, с упованием претерпевать все неприятные, трудные минуты внутренней жизни, когда вас как будто атакуют, окружают те или иные мечтания, или образы, или негативные впечатления, или воспоминания, навязчивые какие-то мысли. Но пасаран, прорвемся. Просите, и дано будет вам. Что дано? Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И возвращаемся к стихотворению. «Следуя смиренным, не ищи того, что превышает постижение. Не говорю, я хочу видеть свет, не говори, я хочу быть вознесенным в области заочной. Господь сам хочет тебе даровать то, о чем Он беседовал с Небесным Отцом на Тайной Вечере. Господи, хочу, чтобы ученики мои видели славу мою, которую я имел у Тебя еще прежде создания мира. Господь хочет, чтобы все мы были как ангелы, которые всегда созерцают лице Небесного Отца. Господь хочет, чтобы каждый из нас, земнородных, обрел благой частью то, что не отымется ни в этом веке, ни в будущем, предстояние живому Богу, общение с Ним, общение, совершаемое по неустанному призыванию Его Святого Имени в простоте, в незлобии, общение, совершаемое силою Духа Святого, который снисходит на молящегося и мало-помалу совершает его молитву, претворяемую из чисто человеческого усилия в некое таинство, в котором сам Бог уже действует и ведет за руку своего послушника из комнаты в комнату, вводя его в сокровенный чертог, где он, Создатель, пребывает во свете неприступном. Итак, храни, мой друг, зажженную лампаду в глубинах плачущей и алчущей души. Держи свой ум до поры до времени в пределах мрачных ада, исследуя смиренным, не ищи того, что превышает постижение. Будь пред Создателем, как малое дитя. Благодари Христа за утешение, что узкую дорогу идя, ты носишь в сердце Пресвятое Имя, как первую вечернюю звезду. Она восходит тихо в небе синем и исчезает только поутру. Вспомним с вами, дорогие друзья, как Вифлеемская звезда руководствовала волхвов и иногда исчезала, иногда являлась вновь. А я бы сказал, что молитва действительно на дню бывает у нас разная. Однако от нас всегда требуется одно – внимание, осторожность, трезвение, постоянство, доверие Господу. И апостол Петр нам скажет: хорошо вы делаете, что обращаетесь к писаниям пророческим, которые, как светильник, сияют в темном месте. Темное место – это наше собственное сердце, а Слово Божье, серебро, семь раз очищенное, злато в огне переплавленное, просвещает наше сознание. До тех пор будете это делать, прибегать к слову Священного Писания, покуда не взойдет в ваших сердцах звезда утренняя. Вот эта звезда утренняя, имя Иисусова, с верой и любовью призываемое, по свидетельству преподобного Серафима Саровского, терпеливого и послушного Церкви Божией, Христового ученика, возведет на самый верх духовного совершенства, даст ему сначала очищение, потом просвещение, потом даст Бог и освящение, если будет он подвязаться в послушании духовным отцам своим, с молитвою к Богу, с любовью к людям, неся свой крест. Ну что же, дорогие друзья, мы воздали посильную честь преподобному Силуану Афонскому, и давайте теперь посмотрим, взглянем на изречение старца Фаддея Витовницкого, замечательного сербского духовника. Первое дело – соединиться с Господом, а Он-то и научит, как любить ближних. Сами, без Божьей помощи, мы этого не умеем. Наша любовь человеческая, но лишенная благодатного содействия, превращается во что-то материальное, так как она не очищена изнутри. Да, нельзя не согласиться с Фадеем Витовницким. Если дыхание Духа Божьего не коснулось человека, то его человеческая любовь зачастую вырождается в какое-то пристрастие, слепую привязанность, не лишенную эгоистической мотивации, страстности, примешивается то ли нечистое что-то, либо в собственничество. Это превращается, в человека вдруг поселяется ревность, подозрительность, обидчивость. Сразу лакмусовая бумажка сердца окрашивается в какие-то темные тона. Мы видим, что враг подкрался незаметно, и из хорошего делает не очень хорошее, а из не очень хорошего делает иногда и очень нехорошее, когда уже откровенно греховные возникают позывы, темные импульсы, когда вдруг злоба поднимается. О, как убийственно мы любим! И в буйной слепоте страстей. Это уже не Фадей Витовницкий, а Фёдор Иванович Тютчев. Мы то всего, вернее, губим, что сердцу нашему милей. Итак, соединиться с Господом через непрестанную молитву, через, я бы сказал, внимательную молитву, сокрытую в глубинах нашей души, это гарант того, что твое служение людям будет преподобно, будет Богу угодно, потому что Божья благодать очищает внутренность чаши, и все внешние проявления бывают чисты. Благодать Божия учит тебя бескорыстию, искренности, простоте. Она показывает тебе твое место, учит тебя смотреть на себя со стороны в час общения с ближними. Учит тебя не наседать, не навязываться. Учит тебя деликатности. Учит тебя не давить на человека. Учит тебя скромности. Помните, как Христос этому учит? Когда тебя пригласят, садись на место там, back seat, заднее место. А когда придет хозяин, если сочтет нужно, пересядет, попросит пересесть тебе и поближе. Иначе, коль скоро ты взгромоздишься там, где тебе не ждали, не суй меня, Господи, куда меня не просят. Со стыдом вынужден будешь ретироваться и стушеваться через «не хочу». И так Божья благодать делает человека зрячим, делает его осторожным, помогает ему понять, куда ступить, что молвить. Уничижая себя, человек будет возвышен ближними, потому что все любят деликатных, скромных и теплых душою людей, интеллигентных, с которыми общаться приятно и просто. И нигде не любит обидчивых, упертых, нагловатых, навязчивых. Нигде не любит выскочек, нигде не любит хамоватых, нигде не любит бесцеремонных. Вот Божья благодать прежде всего, осеняя человека, уподобляет его ангелу. А каковы наши ангелы-хранители? А их не видно, а их не слышно. Их только можно осязать верою присутствия. Они не требуют от нас взаимности. Они не показывают нам самих себя. Это я сделал, твой ангел-хранитель. Распишись, что ты получил от меня то-то и то-то. Нет, они всегда пред Господом закрывают свои очи, закрывают низ свой, простирая крыла свои, как серафимы, трезвятся, благодарят Творца и служат Ему не за страх, а за совесть. Так что старец Фадей Витовницкий учит нас проверять подлинность, аутентичность наших добрых чувств по отношению к людям внутренним молитвенным устремлением к Богу. Последнее является критерием, знаком качества нашего доброго расположения к ближним. Все ясно, как день, не правда ли? Сначала любовь к ближним, потом уже к Богу. Разве может быть по-другому? Два ростка любви растут одновременно, то обгоняют, то догоняют друг друга в росте. Безусловно, верхняя перекладина креста, знаменующая устремление к Богу, и горизонтальная перекладина, собственно, и образуют распятие. И сам Христос говорит о том, что если мы не любим ближнего, которого видим, как можем претендовать на любовь к Отцу Небесному, которого не видим плотскими очами? Если ты хочешь быть с Богом и желаешь общения с Ним, то у тебя совершенно особенная вырабатывается культура общения с ближними. Это не просто ближние, это не просто фон твоей жизни, но это создание, созданное по образу Творца, это вместилище божественной благодати, это предмет любви Всевышнего, который так возлюбил твоего ближнего, что сыну своему предложил сделаться как один из ближних, восприять на себе его естество. Вся полнота божественной премудрости, всемогущества и силы, так сказать, воплощена в дорожке, по которой предлагается идти человеку. И мы должны помнить, сколько сил и сколько крови пролил Христос за каждого из нас. Ему дорого далось спасение человеков, и поэтому с нашей стороны неприемлемо небрежное, неделикатное, отчужденно холодное, равнодушно тупое, пренебрежительное, уничижительное отношение к людям. Если ты на уровне практики от этого не избавился, то, ясное дело, твое отношение ко Христу еще далеко не совершенно. Какой же любви просить у Бога в первую очередь? Мне почему-то кажется, что к Нему. Вы знаете, дорогие друзья, мне не слишком по нраву эти теоретические вопросы и споры, что на первом месте, что на втором. Во-первых, каждый человек уникален, как уникален подход Господа Бога к каждому из нас. И оставить в небрежении одно будет худо по отношению к другому. Мы выяснили, что вера действует с любовью. И если тебе дана вера небесовская, а зрячая и горячая, то эта вера сразу выявляется по определенному качеству, по тому, как ты обращаешься, смотришь, говоришь, приветствуешь, прощаешься, строишь свои отношения с этими царственными животными, одушевленными образами живого Бога. Как представьте себе, если вы войдете в залу, и эта зала будет наполнена фигурами людей, сделанными из цельного сапфира, рубина, изумруда, золота, платины. И у каждой фигуры будет постамент и написано: это произведение Фидия, 5 век до нашей эры, а это вот произведение Микеланджело, 16-е, или какое там столетие, а вот это вот совершенное произведение Антокольского, конец 19-го, начало 20-го века. А вот это вот малоизвестный или совсем вам неизвестный скульптор 21-го столетия Алексей Чарков, наш прихожанин, в классической манере работает он над скульптурной группой Александр Невский, отрок с предстоящими ему родителями. И все это выполнено из аквамарина цельного, или даже из яшмы. Представьте себе, как вы будете двигаться в этой греческой зале. Скульптур будет много, и с каким благоговением, восхищением, если не трепетом, подлинник Микеланджело. Подлинник, ранний Рафаэль. Он особенно в скульптуре не подвязался, но все-таки ученические труды его имелись. Да вы боитесь прикоснуться, коснуться, не дай бог толкнуть, дышать боитесь в сторону этих шедевров. Только пылинки будете сдувать. А люди-то живые иконы божества, миром божественным помазанные, духом святым осиянные, призванные соцартовать со Христом, предстоя Святой Троице. Мы испытываем некоторые подобные трепеты, бережные благоговейные чувства, когда держим на руках младенца. Вот это нетронутое, неискушенное злом, не попорченное страстями человеческое создание, о котором сказано: «Ты, Господи, просвещаешь лице всякого человека, грядущего в мир, знаменанося на нас свет лица Твоего. Господи, Господи, что есть человек, яко помнишь его, яко посещаешь его божественной благодатью? Малым чем, Господи, Ты умалил его от ангелов. Вот вам и любовь к ближнему. Завтра давайте с новыми очами, с иными ухватками и повадками встретимся друг с другом, чтобы смотреть друг на друга, как на хрустальные вазы из чешского стекла, как на зеркало, привезенное из Мурано, итальянское изготовление. И вот эта осторожность, эта трепетность, это бон-тон, это правило хорошего тона, и в основе которых, конечно, прячется христианское самосознание. Если у вас еще нет такого чувства трепетного, вы еще это как-то не прожили. Амвросий Оптинский говорит просто: делай дела любви, совесть тебе внушит, что есть любовь, и она всегда явит свое присутствие вслед за делами любви. Не обманывай, не осуждай, не злословь, не груби, служи, будь услужливым, предупредительным, помогай по мере сил, и как воск растапливается при ярких лучах солнца или положенной близ печи, так и твое сердце познает слова Псалтири: «И бысть сердце мое тае, яко воск, в паучине моем разгорится огонь». Так учиться искренне полюбить человека, мы сейчас только что об этом сказали, не правда ли? Если ты думаешь, что всем сердцем любишь Христа, ну, знаете, это наивно думать, что ты всем сердцем любишь Христа, в то время как сердце глухо, или там что-то протухло, оно болеет каменным нечувствием. А людей, каждого человека, ты не воспринимаешь. Нет у тебя таких совестных импульсов. Ты что, себе врешь? Конечно, врешь. Это называется самообольщение. Мы выяснили, что Христос неотделим от ближних. Христос таинственным соприсутствует. Я просил, а вы были равнодушны, я молил в лице ближних, а вы меня не услышали. Если кого обманули, то обманули меня. Если кого оскорбили, то оскорбили меня. Вот мне надо у кого-то из вас, конечно, попросить прощения, кого-то я по лбу стукнул. Ага, помню, Наташеньку долбанул по макушке за неделикатное поведение. Что-то даже в голове такое, не в голове, а в сердце такое поднялось не очень хорошее. Простите меня, мадемуазель Натали, я почувствовал свое педагогическое бессилие, что вы не внемлете моим увещеванием, а становите все более такой уперто наивный, как будто бы не соображаете, что такое хорошо, что такое плохо. Публично каюсь, надеюсь, что вы понимаете, о чем я веду речь. Итак, любовь к Богу познается очень просто и ясно, дорогие мои. Об этом говорит преподобный Максим Исповедник. Любовь к Богу проявляется во внутренней обращенности нашего духа к Нему, когда эта обращенность духа подразумевает вовлечение и ума с его вниманием, и чувств, которые должны замолчать или, по крайней мере, отрешиться от всех земных пристрастий и привязанностей, и воли как деятельной силы. Ну, хорошо, я молюсь, но как проверить, что это молитва любви, а не чего-то другого? Максим Исповедник говорит: молитва внимательная, чуждая рассеивающих нас помышлений и образов, это молитва любви. То есть, если ты обрел безобразную, безмечтательную, как говорят китайцы, чистую и непарительную молитву, или, по крайней мере, понимаешь, что это такое, молишься всей душой, молишься так, как дышишь, то ты приближаешься к подлинной, правильной, боголюбезной, веселящей сердце, спасающей тебя любви к Господу. Чистая молитва, исходящая из глубин нашего духа, это и прямой мостик к ближнему, потому что, нося в сердце Христа, или, скажем, пользуясь содействием Святого Духа, который только единый может, перекалив, очистив сердце, а сколько оно должно пострадать, сколько помучиться, сколько поскорбеть, сколько раз ощутить собственные бессилие и неисправность, сколько раз глубоко-глубоко каяться, сознавая, что без Бога мы никто и ничто, без Бога мы мешок с вонючей жижей, без Бога мы мерзостные и отвратительные, как сказано: растлешася и омерзившися в начинаниях своих, все согрешиша, все лишени суть славы Божией. То есть вот отчужди нас от благодати, мы хуже скалопендры, эфы и гюрзы, и тарантулы, и скорпионов вместе взятых. Мы даже хуже самих бесов, потому что Христос к нам пришел. Бесы, вы помните, как воспринимали Христа с ненавистью? Они уже захвачены злом всецело. А вот человек, слава тебе, Господи, хоть и упал, но не разбился совершенно, и в нем осталась способность тянуться к Богу, выбирать Его как своего Отца, каяться пред Ним. В очах Божьих мы милые создания, если уверовали во Христа, то возлюбленные Его сыны и дочери. Ну, посмотрим дальше. Святой Симеон, новый богослов, а вслед за ним Игнатий Брянчанинов, святитель, говорит, что падшее естество, пока не будет обновлено Духом Святым, не сможет возлюбить Бога. Это подтверждение только что приведенных размышлений. Нужно отречься от самости. Так можем ли мы любить Бога по-настоящему, если чувствуешь правоту этих страшных слов? Дорогие друзья, здесь все просто, как в уравнении 2 × 2 = 4. Господь говорит, не можете любить одновременно Бога и мамонну. Что такое мамонна? Мамонна – это все, что вне нас. Это вещественный мир в его временной и пространственной протяженности. У человека, не знающего Христа, общение происходит вот с этим миром. Он жадно смотрит на него. Он хочет завладеть этим миром, не правда ли? Он хочет подчинить себе, он хочет оседлать этот мир, он хочет ухватиться за него, не хочет покидать этот мир. «Я люблю тебя, жизнь!» А есть Господь, но Господь открывает себя в глубинах нашего духа. Для того, чтобы соединиться с Господом, нужно оставить все мирские пристрастия, чтобы никто и ничто не заслоняли нам лик Христа. А лик Спасителя являет себя, как и его благодать, там, в глубинах нашего духа. Таким образом, если мы хотим, чтобы родимое пятно падения нашего, восстановленного Христом, если мы хотим, чтобы наше искореженное, испорченное естество, наконец, обрело чистоту, смирение, кротость, легкость, благодарение, радость, сочувствовало всему невинному, святому, если мы хотим быть солнечными зайчиками, если мы хотим быть у Христа Спасителя на руках, как вот в Берлине солдат ребенка не обидит, держит его дитя, и то доверчиво к его шинели солдатской припадает, то нам нужно устремиться ко Христу всеми фибрами души, всеми клеточками тела. Все, я ухожу, я убегаю. Как? А мы же хотели пойти в бар и разливного пивка выпить Плезенского или там Великопоповицкий козел. Хотели посидеть 4-5 часа. Как? А мы же хотели в бильярд загнать в лузу пару шаров на денежки. Как? А мы же хотели весело провести время на ночной дискотеке, попрыгать, как горные козлы и туры. Как? А мы хотели же немножко покальянить, чуть-чуть яблочный вейп такой устроить. Как? Мы хотели потусоваться, там будут симпатичные девчонки вот такие. Не буду продолжать, дорогие друзья. Вы не догадываетесь, о чем я говорю. И от всего этого, если я хочу иметь общение с Сыном Божьим, я должен убежать как колобок от бабушки и от дедушки, да еще на зубок к лисе, тщеславию и гордости не попасться, чтобы не считать себя чем-то, будучи ничем. И вот когда, как ребенок, я потянусь ко Христу, ибо Он мой духовный кислород, Он моя жизнь, Он мой свет, Он мой свет, Он только дает мне спасение и мир, без Него меня нет, без Него я разлагаюсь, без Него я покидаю, погибаю. Господи, Ты есть мое все. Вот когда я действительно выстрадаю такое устремление, такую любовь, такую преданность ко Христу, понимая, что без Него моя жизнь – это ад, я быстренько убегу в молитве Господи Иисусе Христе в ту сердечную клеть, где все торжественно и чудно, где никто меня не достанет, никакие щупальца осьминога меня оттуда не вытянут, где будет царствовать священное безмолвие, где чистым умом и сердцем я буду взывать: «Отче, согрешив на небо и пред Тобою, прими меня в числе наемников Твоих, Отче, помилуй меня». И Господь воистину выбежит мне навстречу и облечет меня в лучшие одежды святого причащения, соединит со мною своей плоть и кровь, очистит меня от всех грехов и пристрастий, и образов, и мечтаний, сделает мою душу легкой и светлой, уцеломудрит тело и посадит меня рядом с собой, а лучше сказать, в себе, чтобы я обратился к Небесному Отцу и во Христе обрел Его благоволение и пойму, что Он источник живых вод, и Он Отец всякого утешения и любви, что общение с Ним есть жизнь вечная, которой нет ни конца, ни краю. То есть надо, простите, отказаться от всего, все вменить в чепуху, в сор, в прах и в ниду к жертвеннику Божьему, обновляющему юность мою, обрету второе дыхание, обрету успокоение и мир, и самое блаженство, потому что Христос и есть сокровище моей души. Рассказ Андрея Платонова «Юшка». Там какой-то кроткий человек занимался тайно благотворительностью, но ударил его грубый односельчанин в грудь, Юшка упал и умер. Как сохранить любовь в сердце и защититься от проявлений нелюбви? Как понять выражение «стяжать любовь»? Что значит научиться любить? Как стяжать любовь к Богу и ближнему? Мы об этом с вами только и говорим сегодня, дорогие друзья. Но относительно явных проявлений недоброжелательства, хамства, грубости, злобы, от которых душа сжимается. Мы же все созданы для любви, для взаимопонимания. Вот у нас на конференции такая хорошая, по-моему, атмосфера, мы все друг другу симпатичны, приятны, радуемся, мы похожи, знаете, на пчелок в улье. Каждая пчелка сидит на своем шесточке, свои соты обрабатывает, медок туда складывает. Все мы одна семья, все мы единым духом пронизаны, а тут вдруг кто-то врывается в вашу комнату. «Ну чё сидишь, на? Опять с попами там кокетничаешь?» Вы прям вздрагиваете: «Мама дорогая, что это за разбушевавшийся вот фантомас? Что это за такое явление?» И как тут реагировать на ближнего, с позволения сказать, ближнего, а может быть, такого дальнего? Вы знаете, трудно было бы, даже и невозможно, если бы мы не имели пример и образ Христа. Вот когда на Херувимской, вы видите, духовенство выходит с дискосом и с чашей, и поют хор «Иже херувимы, тайно образующие». Всякое житейское отложим попечение, яко до царя всех подымем ангельскими дреносимы чинами. Что вспоминают священники? Они вспоминают последние речения Господа Иисуса Христа, которые Спаситель произнес, шествуя на Голгофу и восходя на крест. «Плачьте о себе и о детях ваших. Отче, прости им, не ведают, что творят». Вот это как раз то речение, которое нужно вложить в свои умы и сердце, когда вот кто-то в грязной майке, с каким-то сивушним запахом или заплыв в клубах табачного дыма. «Вали отсюда!» Вы вот тут-то и вспомните: «Отче, прости им, не ведает, что творит, дитя твое заблудшее, Господи, овечка, ожиревшая с колтунами, Господи, положи преграду злу от нему, от него или от овечки исходящей, спаси и сохрани, Господи, даруй мне вечер сей без греха сохранитеся, Господи, умягчи, просвети и сокрой меня от этого Ивана Ивановича, редкой души человек. Прости им, ибо не ведают, что творят». Вберите в ум и сердце это моление Отцу, и благодать этих слов свершит с вами чудо сегодня же вечером. Как уловить соотношение между любовью Божией и правдой Божией, чтобы доверять, но не исполняться дерзости? Любовь Божья и правда Божья. Вы знаете, что пути Господни превышают наше постижение. Вы знаете, что человеческое понятие правды, за что, почему, кто нам что должен, кто не должен, и Божье о нас промышление – это две большие, как в Одессе говорят, разницы. Вы знаете, что кокосовым орехом, даже грецким орехом нашего рассудка нам не постигнуть, как именно Бог печется о нас. Но Священное Писание нам открывает, что Господь Бог печется об одном. Он хочет, чтобы пробудился наш бессмертный дух, чтобы дух стал седалищем божественной благодати, чтобы опочил в нашем духе Всевышний, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду говорить через них, и будут они мне сынами и дочерями, я буду им Богом. И именно к этой цели боговселения, обожения, единения нашего с Творцом ведут все события земной жизни. При этом так сокровенно и так премудро, что прямо не выведешь, каким образом то или иное происшествие, событие ведет к пробуждению твоего духа. Да и при этом еще требуется твое смиренное приятие, твое понимание проблемы, твое устремление к божеству. Самое печальное – это когда человек в себе замкнулся, как маленький такой рачок в своем хитиновом покрове, спрятался, как черепашка, руки, ноги, носик свой втянувший, и ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не хочу, и не говорите мне ничего про молитву, про покаяние, ничего мне этого не надо. Как помнится молодым священником, я вошел в дом престарелых на водоканале имени Москвы и вхожу в общую палату, а там такие партийные старушечки, еще было советское время, доживали свой век. И кого-то я причащаю, кто-то там плачет в виде молодого священника, думаешь, что ангел прилетел. «Рождество Христово, ангел прилетел, Рождество Христово, песенку нам спел. А какая-то старушка прямо повернулась пятой точкой, такие у нее кудряшки седые, вот, и даже не смотрит. Я по живости характера подхожу, а вас как зовут? Никак, не трогайте меня, не трогайте меня! Я вас и не трогаю, я просто хотел познакомиться. Не хочу с вами знакомиться. Почему я должна с вами знакомиться? Ну как, все-таки батюшка, он добрый, он помолится. А вот этого не надо, никаких молитв мне не надо. И ты понимаешь, что диалог невозможен, что он исчерпан. Валера, не напрягайтесь, это не про вас рассказ. Денис вот улыбается, понимает, что это о другом. И уходишь ты из этого дома престарелых, уходишь из этой обители, из юдоли скорби и печали, и понимаешь, что навсегда тогда батюшки были как слоны в диковинку, и, соответственно, эта душа, какая-то там Эрлена Петровна, некрещённая, по всей видимости, уже навряд ли до своей кончины соприкоснется с носителем священнической благодати. И ты понимаешь, какая это драма жизни. Ведь Господь пришел прежде всего к ее предкам, там в Иерусалиме, или в Нефалиме, или там в Заярданской пустыне. И ты только говоришь, ну, скажите, по крайней мере, ваше имя, я помолюсь о вашем здоровье. Не надо молиться о моем здоровье, мое здоровье – это мое дело. Так, что дальше? Поэтому не будем с вами наглеть, но соотношение правды и любви Божией постигается в абсолютном доверии. Несмотря на то, что ты не понимаешь, склони главу свою и поцелуй следы божественного провидения. Премудрость Вышнего Творца не нам исследовать и мерить. Смиренным сердцем будем верить и терпеливо ждать конца. А конец бесконечен, потому что Христос все человечество обнимает своей любовью и хочет растопить своей любовью. Он есть свет, и тот, в котором есть хотя бы малое сочувствие к добру, идет к свету, потому что это мягкий, милующий, призывающий нас свет. В нем нет ничего неприятного, ничего насилующего. Этот свет есть жизнь, спасение и бесконечная радость богообщения. Христианин никогда не сможет достигнуть ни любви к Богу, ни к человеку, если не переживет многих тяжких скорбей, настаивает архимандрит Сафроний. Благодать приходит только в душу, которая истрадалась. Да, священники часто говорят, надо выстрадать веру. Вот наши детки, конфетки, родившиеся уже в православных семьях, с легкостью вдруг в переходном возрасте начинают упрямиться, а мне это не надо, мама, не трогай меня, пойду в храм, когда захочу, когда мне это будет нужно. Хватит уже приставать со своими молитвами, не буди меня, как 8 лет назад. Я приду и на сеновале раскину руки, когда миленький наш сад расцветет, и белых яблонь дым. Мне напомнит, что когда-то Евгений Дмитриевич, был я с вами молодым, да? Рад вас видеть. Видите, как посеребрились ваши кудри. Я рад вас видеть. Для нас большая честь, дорогой Евгений, иметь вас собеседником на нашей Zoom Conference. My respect and my greetings. How are you? Пусть все будет хорошо. Сердце, не сокрушившееся от ударов и скорбей, не смирившееся от нищеты своей, и духовный, и телесный, не способно принять божественную благодать. Последний покупается весьма дорогой ценой. Господа, о чем идет речь? Мне кажется, вот о чем. Смириться нужно пред Господом. То, о чем мы говорили, нужно восчувствовать всеми клеточками своего тела, что мы без него ничто, мы без него обречены, мы без него смертники, мы без него страдающие существа. Он наше все, он наш воздух, он самая жизнь наша, он модус вивенди, образ нашего жительства. Мы отблеск нашего небесного Отца. Без него мы не существуем. Как сказано, отвращу лице твое, смятемся. Страшно потерять даже на секунду благоволение Отца. Страшно даже на микрон секунды выпасть из фокуса его любящего внимания. Страшно птенчику выпасть из гнезда, тотчас клюет коршун, утащит лисан за Кудыкины горы, оттуда, откуда нет возврата. Но для того, чтобы прийти к такому искреннему убеждению, нужно опытно, как Адам, убедиться, что жизнь без Бога не есть жизнь, а есть нескончаемое страдание. А как в этом убедиться? Вот этому и служат зачастую какие-то наши ошибки, долговременные неправильности, заблуждения. Бог попускает нам иногда пребывать в этих заблуждениях, чтобы мы на своей шкуре, знаете, вот опаленная шкура, прочувствовали, как страшно отдалиться от Творца, как это страшно опытно познать, что такое зло, его мертвящее прикосновение ощутить. Это страшно. Желает ли нам этого Господь? Ни в коем случае. Он хочет, чтобы мы были послушными детьми и всегда наслаждались в прохладе райской глазом Отца Небесного. Всегда бы ощущали хлад, вот этот прохладу райскую, как говорят, глаз хлада тонкое, это движение Духа Святого, милующего, ласкающего, утешающего, исцеляющего. Но для того, чтобы это опытно познать, вот сквозь огонь и воду пройдохом, и извел нас в покой. По большей практике это так бывает. Хотя у Богородицы было иначе. Она настолько была смиренна и послушна, что никогда не расставалась с весенним дыханием божественной благодати. А вот у нас, в моем, например, случае, это так. Нужно так больно расшибиться, таких глупостей понаделать, таких дров наколоть, мама дорогая, чтобы даже страшно было смотреть в ту сторону, откуда нас Господь через наше покаяние вывел. О, нет, даже не предлагайте мне ничего такого, что меня вот зацепило в свое время и расплющило, и разутюжило, и уконтрапупило. Вот об этом и говорит архимандрит Сафроний Сахаров. Нужно выстрадать любовь к Богу, чтобы понять и оценить ее по достоинству. Батюшка, все равно это не очень понятно. Дайте нам понимание вашего слова. Ну, очень просто, Нина Александровна, вот вы меня слышите? Нет, сейчас там в Нижней Рянде. Слышите меня? Вот, господа, кто сидел в блокадном Ленинграде и вкушал по крохотулечке какой-то там хлебной крошечки. Вот, сначала худел от голода, потом вот раздувался от голода, пух от голода. Милостью Божию выжил. Он знает нечеловеческие муки голода и холода. И он по достоинству может оценить возможность купить французскую булочку за 150 рублей, сейчас это так. И как только пожелаешь, огурчик сорвать в теплице и покушать. Понимаете, кто сидел в лагерях ежовских и ягодных, тот знает, насколько сладкое слово «свобода», его на мякине не проведешь. А тот, кто был участником войны, вот сейчас там я проезжал недавно мимо Азовстали на машине и смотрел на эту зону, туда войти нельзя, и проезжал мимо драмтеатра Мариуполя, он закрыт такой кисеей, остались остовы. Кто вот прожил и войну прошел, вот эту нашу последнюю войну, все НАТО на нас ополчилось, тот знает, что такое мир, и знает, что такое вот утром без звуков канонады и опасений, что сейчас прилетит что-то, можно просто вот побриться или почистить зубы, зная, что никакая шальная пуля не влетит в ванную комнату. Все познается в сравнении. Я думаю, что вот это мое последнее описание контрастов войны и мира. Лагеря со шмонами и свободы на гражданке, голодных и холодных блокадных лет и возможности пойти в магазин и купить круглый столовый хлеб или буханку Бородинского без очереди. Так вот и здесь человек должен знать, как страшно быть покинутым Богом, как ужасно быть оставленным благодатью, как непереносимо быть сожраемым заживо бесовскими помыслами, и какая тишина, и какая радость, и какой покой иметь мир со Христом через покаяние, трезвение, молитву и исповедание: «Господи, будь моей благой частью, Господи, пусть я буду твоей частью, радости моей, избави меня от обошедших меня». Кто среды и пятницы не соблюдает, с тем дружбы не води. А в наше время как понять это изречение преподобного Серафима Саровского? Я думаю, что его нужно понять немножко расширительно. И если человеку церковь не мать, если человек не знает и не хочет знать тепла и света Матери Церкви, если для него церковь – это что-то вот такое клерикально-коммерческое, с непонятными какими-то наездами психологическими, и вот этого не надо, вот этого нам не надо. Про священство, про исповедь, вот этого не надо. Ясное дело, что какой-то теплой дружбы, единомыслия с человеком отчужденным и отчуждившимся от Матери Церкви вы никогда не обретете, но будете постоянно получать раны, постоянно получать уколы, даже закрыв для себя вот эти темы, вы будете постоянно потом отмываться, получив какие-то кляксы. И преподобный Серафим ясно вам говорит, что дружбы не води, ну невозможно сдержать духовного единомыслия, чаду церкви, с тем, кто церковь презирает или дичит ее. Говорящий, что имеет и ту, и другую любовь, обольщает сам себя. Иоанн Лествичник. Речь идет о том, что человек, не усовершившийся в духовной жизни, не достигший меры возраста Христа, человек, не научившийся дышать молитву, человек с неочищенным сердцем, и признак этой неочищенности – это неведение, потемки, незнание сердцем действий благодати Святого Духа, напрасно такой человек, хотя бы он был богословски образован, утверждал, что он и в молитве преуспевает, и познает тайну любви к ближним. Нет, не получится у тебя ничего, если ты не научишься, отцы пустынники и жены непорочны, прятаться хотя бы по временам в уединении, утреннего идти к Богу, изощряя, то есть очищая свое око духовное, очищаясь от мечтательности и гиперэмоциональности, покуда не стяжешь мира тишины во Христе, не войдешь в область священного безмолвия, не покинешь мир в глубинах души своей, не сможешь ты общаться с ближними так непорочно и преподобно, как это требует Господь. Ну и в завершении, по-моему, да, пламенная любовь к Богу, пламенная любовь к ближнему легко превращается в ненависть. Это вот как раз о подменах, когда любовью мы называем привязанность болезненную, пристрастие, всегда оно таит в себе эгоистическую нечистоту, проявляющуюся в собственничестве, в ревности, мнительности. Вы это хорошо и без меня знаете. Как поберечься человеку от подобного? Молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты. Мне кажется, что каждый из нас, какой бы он ни занимал в обществе страту, позицию, место, должен обязательно полюбить уединение. Полюбить уединение – это не значит быть поэтом или Петром Ильичом Чайковским, который ненавидел салонную болтовню и искал уединение в Клинской губернии. Но душа никогда не чувствует себя столь способной и открытой навстречу Небесному Отцу, никогда так свободно не изливает себя Господу, как при отсутствии каких бы то ни было свидетелей, кроме ангела-хранителя. Итак, желание сокрыться от шума городского хотя бы на полчаса, желание побдеть в молитве без каких бы то отвлечений, воздевая, как сказано, без гнева и сомнения руки свои Всевышнему, это знак того, что вы вкусили хотя бы в малой степени истинного христианства. Помните, что многоценно, драгоценно пред Богом? Сокровенный в сердце человек. Кто это сокровенный в сердце человек? Это Христос. Присутствие Христа как познается? В неистленной красоте кроткого и молчаливого духа. Когда дух наш оживает, тогда познается это в священной тишине, в безмолвии, в какой-то нетленной красоте, то есть когда лукавый к нам не прикасается, а мы выращиваем прекрасные цветы кротости, смирения, благодарения, моления, чистоты, легкости, светлости, радости, мужества, долготерпения, умиротворения, рассудительности. Эти цветы вот раскрывают свои соцветия в ночи Афонского полуострова, и едва-едва слышный аромат поднимается к небесам, и никто этого аромата не слышит, кроме вашего ангела-хранителя, вашего святого покровителя, вашего духовного отца, который про вас знает больше других и вас самих. Ну и, наконец, любовь есть единодушие. Это когда речь идет о общении с людьми, да, апостол говорит, имейте одни мысли, одну веру, единодушие в главном, свобода суждений в побочном и во всем вот это братское чувство единения. Не ищи любви от ближнего. Ищущий любви, если не увидит ее, смущается. Лучше ты покажи сам любовь к ближнему. Поступив так, и сам успокоишься, и приведешь ближнего к любви. Ава Дорофей и царица Александра, которая читала душеполезное поучение Авы Дорофеи. Усиленно домогающийся любви человеческой лишает себя любви Божией. Да, когда мы зависимы от чужого одобрения, ищем человеческих оценок, когда мы скучаем, я скучаю, я по вас скучаю, я за вами скучаю, я места себе не нахожу, я бешуся, я молюся. Вот это скучаю, действительно точное понимание, что любви Божией в тебе покуда нет, потому что это болезненное пристрастие в тебе говорит, но не Божья благодать. Нехорошо всем нравится, ибо сказано, горе, когда рекут вам по-доброму все человеки, нехорошо всем нравится. Ну, я вот знаю, что не всем нравится последнее, и мы уже заканчиваем мое размышление. Потерпи, красавица, коль тебе не нравится. Но, тем не менее, ощущение вот какой-то скуки, чего-то такое подсасывает, что ты не на месте, что тебя обделили вниманием. Это человеческое понятное расположение, но оно не от воздействия Божьей благодати. Когда Божья благодать осеняет тебя, потому что ты выстрадал любовь к Господу, это полнота все собой наполняющая. И верится, и плачется, и так легко-легко. И это полнота соединяет тебя со всеми, со всем человечеством, со всем сотворенным миром, когда благодать пронизывает нас недостойных и заполняет внутреннее пространство души, то все становятся рядом-рядом, потому что мы суть зеленые листочки на одной веточке. И напротив, человек может искать человеческого общения, но он одновременно отдаляется от человека, потому что никогда не насыщает нас это общение, и знаки внимания, и комплименты, и какое-то заточенное на себе слово. А еще скажите что-нибудь. А когда вы еще будете? А я еще вот не высказал себя. А вот почему вы там с кем-то там долго общаетесь, а со мной вот не общаетесь совсем или чуть-чуть? Вот не насытится человек никогда. В его утробу сколько вот не входит человеческого общения, больше, 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 больше обшик в результате, потому что Христос создал наше сердце для самого себя, и наше сердце обретает свободу и блаженство и умиротворение единственно в нем. И последнее. Многие считают, что в рок-музыке заложено демоническое начало. Ну что тут считать? Тут по плодам самые ритмы, самые слова действуют деструктивно, разрушающе, и это мы говорим не в принципе о рок-музыке, знаете, я не против иногда послушать Игоря Талькова, это тоже рок-музыка, или там кого-то еще. Некоторые современные исполнители, например, так называемый шаман, поют рок-музыку с патриотическим, ориентированным на традиционную культуру содержанием. Кому-то это нравится. Ну, это больше нам по душе репертуар «Мосье Шаман», чем, скажем, кого тут взять-то, какой-нибудь, я не ориентируюсь в этих ансамблях, какой-нибудь Ленинград, это ад, или что еще там, ДДТ, или еще что-то такое. Действительно, я русский, я назло вам русский. Понятно, что это такое вызывающее молодежное искусство, но после многих десятилетий замалчивания слова «русский» здесь нет какого-то нездорового национализма и интоксикации ненависти к другим, но есть торжествующее суворовское «мы русские, какой восторг!» Ребятушки, шашки наголо это другое, пуля дура, штык молодец. Какие тут могут быть скрытые опасности? Ну, я шамана не буду слушать бесконечно. Но один раз на 9 мая я послушаю и даже взволнуюсь немножко. Встанем, встанем, память, память. То есть явно созидательное начало, любовь к отеческим гробам, к родным пепелищам, это утверждение русского кода духовного. Но так, чтобы с утра до ночи это слушать, нет, мне ближе вот та-та-та-та-та-та-та-та-та. Дорогие друзья, 22:31, мама родная, простите, пожалуйста, где отыскать молебен мученику Трифону на изгнание из домов мышек? Вы слышите меня, прихожанка, вы меня слышите? Это прихожанка, которая сегодня говорила: «Батюшка, благословите мне завести дома крысу». Тут вот люди просят молитву мученику Трифону на изгнание мышек. А вы просите, Илюша, я надеюсь, что это не ваша жена, просит завести крысу. Я ей говорю: слушайте, ну зачем вам вторая крыса? Она говорит: батюшка, у меня еще нет крысы. Я прошу одну крысу. Я говорю: ну зачем вам вторая крыса? Она говорит: батюшка, вы меня не слышите. Я прошу одну крысу. Я говорю: ну, хорошо. Хорошо. Итак, Сергей Трифилин, давайте закончим с вами на изгнание мышей из Флориды. Пусть из южных штатов, Соединенных Штатов Америки, грызуны бегут к Нью-Йорку, там, где гендерные программы, там пусть эти грызуны живут. Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвенно святого мученика Трифона и всех участников нашей Zoom-конференции, помоги, Господи, ради Божьему Ильи устроиться в топовую компанию по компьютерной безопасности, чтобы был директором какой-то отечественной компании при президенте России. А все грызуны и крысы, бегите куда хотите. Главное, чтобы наша Zoom-конференция завершилась в духе мира, тишины и радости. Спокойной ночи, дорогой министр. До скорых встреч.